эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Барнаульский выбор. Около штаба правящей партии расстреляны 4 человека.
Всего за месяц кандидата в меры заменили на другого, которого утвердили из Тбилиси. Все это происходило на фоне акции протеста, поэтому можно предполагать, что был какой-то внутренний раскол.
Орудие против клопа и клоп как орудие. В Сухуми решали, что делать с всенародным бедствием и кто в нем виноват.
Мраморный клоп появился в Абхазии уже третий, если не ошибаюсь, четвертый год. Но все проблемы идут с Грузией. Вот в Грузии Ферреро Роше начало плантации закладывать там. Вот они привезли мраморный клоп.
Первый тайм за Спартаком Дряевым. Схинвальский суд отказал Тамаре Миарокишвили в иске против Ахалгорской прокуратуры.
Я удивился, если суд другое решение вынес, потому что против меня выступает власть, правящая власть.
Все это, а также про скандал в Высшем Совете юстиции Грузии, про блиц-визит Анатолия Бибилова в Москву, итоги недели в Абхазии и Южной Осетии, чем занято НПО в Абхазии, рубрики «Обзор прессы» и, конечно, «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях жертвами взрыва в мечети Кабула стали не менее 30 человек. Армия Ирака вытеснила курдов из последнего района провинции Киркук. Себастьяну Курцу поручили сформировать правительство Австрии. В столице Афганистана, Кабуле, при взрыве погибли не менее 30 человек. По данным агентства Reuters, смертник подорвал себя в одной из городских мечетей. По словам очевидцев, за взрывом последовала стрельба. Данные о жертвах все еще уточняются. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок. Ситуация с безопасностью в Афганистане последние месяцы обострилась. При взрыве в Кабуле 31 мая погибли более 150 человек. Еще 460 были ранены. Это стало самым кровопролитным нападением с 2001 года, когда войска США и их союзников вторглись в Афганистан и был свергнут правивший тогда режим талибов. На севере Ирака правительственные силы установили контроль над последним районом нефтеносной провинции Киркук, который удерживали военизированные курдские отряды пешмерга. Курды оказали сопротивление. Бой в Алтун-Купри длился 3 часа. О потерях сторон информации не поступало. До пятницы единственным крупным столкновением был бой в минувший понедельник, 16 октября, когда армия начала операцию по возвращению под контроль Багдада спорных территорий провинции Киркук, которые бойцы пешмерга удерживали с 2014 года, когда отбили их у боевиков группировки «Исламское государство». До сегодняшнего дня курдские силы отступали, не оказывая сопротивления. После признания Багдадом незаконным референдум о независимости, на котором 93% проголосовавших в Курдском автономном районе Ирака и в Киркуке 25 сентября поддержали выход из Ирака, правительственная армия начала вытеснять курдов из Киркука. Из-за военной операции десятки тысяч жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома. В этой связи крайнюю обеспокоенность выразила ООН.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру Австрийской народной партии Себастьяну Курцу после победы на выборах сформировать правительство. Лидер консерваторов уже заявил, что сначала проведет встречи с главами всех партий, вошедших в новый состав парламента, после чего начнет переговоры о коалиции. Если Себастьян Курц сформирует новое правительство, то он станет самым молодым канцлером в Европе, политику всего 31 год. Во время предвыборной кампании лидер Австрийской народной партии много говорил о борьбе с нелегальной миграцией. Ожидается, что Курц создаст правительственную коалицию с правыми популистами – Австрийской партией свободы. В пятницу были объявлены окончательные итоги досрочных парламентских выборов. Австрийская народная партия получила 31% голосов. За ней следует социал-демократическая партия. Ее поддержали почти 27% избирателей. 26% голосов получила партия свободы. Два бывших президента США, независимо друг от друга, подвергли в четверг критике политику нынешней администрации Дональда Трампа. Оба при этом не назвали Трампа по имени. Республиканец Джордж Буш-младший, бывший президентом с 2001 по 2009 года, на конференции в Нью-Йорке выступил против изоляционистских настроений в американской политике и экономике, защиту свободных рынков и международной торговли. Он также осудил предрассудки и нетерпимость и идеологию национализма, призвав Америку быть открытой миру. Демократ Барак Обама, непосредственный предшественник Дональда Трампа в Белом доме, впервые за долгое время выступил с политической речью. На митинге в поддержку кандидата от демократов в губернатор Вирджинии Обама фактически обвинил Трампа в стремлении разделить американское общество, а не объединить его.
Мы не можем согласиться со старой политикой разделения, свидетелями которой мы столь часто были в истории на протяжении столетий. Мы и сейчас еще видим что-то от этой политики, хотя надеялись, что уже навсегда избавились от нее. Те люди, которые сейчас ее ведут, смотрят в прошлое, оглядываются на 50 лет назад. Но сейчас 21 век, не 19-й.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон исполнит свои обязательства перед Евросоюзом перед выходом Великобритании из Евросоюза. На пресс-конференции в Брюсселе сегодня, после ее переговоров с руководством ЕС, а также лидерами Германии и Франции, Мэй, однако, отказалась сообщить, согласна ли в Лондоне с предварительной оценкой суммы, которую Британии придется выплатить в связи с выходом из ЕС – около 60 миллиардов евро. Из слов Мэй следует, что британский премьер и лидеры Евросоюза пока не пришли к согласию и по двум другим ключевым вопросам первого этапа переговоров о Брекзите – о правах граждан ЕС, живущих в Британии, и о статусе границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. 4 человека ранены в ходе нападения, происшедшего у офиса грузинской мечты в Марнеульском районе Грузии. Двое пострадавших – члены правящей партии. Личность нападавшего и его мотивы пока неизвестны. Ведется следствие, заявляет в МВД Грузии. Между тем, местные жители и представители оппозиционных партий выдвигают свои версии произошедшего. Их слушал Серго Бригвадзе.
Стрельба в селе Кизиладжлу Марнеульского района началась поздно ночью. На территории, прилегающей к предвыборному штабу грузинской мечты, располагалась большая палатка, где в момент нападения находились 4 человека. Среди них кандидат-мажоритарные депутаты от грузинской мечты и действующий депутат. Нападавший, личность которого не установлена, открыл по ним огонь из автоматического оружия, сообщили позже в МВД. В итоге все находившиеся в палатке были ранены. Один из них находится в тяжелом состоянии. Состояние другого врача оценивают как средней тяжести. У остальных легкие ранения. В самой правящей партии о произошедшем говорить отказывается. Сегодня все представители грузинской мечты призывали общество не политизировать эту тему. Среди них и министр юстиции Тея Цулукьяни.
На данном этапе нельзя говорить о каких-либо версиях, поскольку идет расследование. Не надо политизировать этот вопрос лишь на основании того, что у одного из раненых статус кандидата. Что касается Квемукартли и других регионов, в которых есть некоторая напряженность, соответствующие структуры владеют необходимой информацией, и у них есть план по предотвращению.
Однако некоторых представителей оппозиции слова членов партии власти о готовности к инцидентам не убедили. Говорит депутат парламента от национального движения Азер Сулейманов.
Очень прискорбный факт, но в этом году перед выборами Марнеуле превратился в какой-то Афганистан. Столько всего происходит тут в последний период. Люди расхаживают с автоматами, наркотиками. Везде насилие, воровство. А наши власти между тем заявляют, что все в порядке.
Несмотря на призывы грузинской мечты, некоторые представители оппозиции все же высказали свое мнение, говорит представитель национального движения Ахмед Имамкулиев.
На уровне слухов мы знаем, что это могло быть внутрипартийное противостояние.
Не исключает этого и главный редактор общинного радио Марнаули Камила Мамедова.
Всего за месяц кандидата в меры заменили на другого, которого утвердили из Тбилиси. Все это происходило на фоне акции протеста, поэтому можно предполагать, что был какой-то внутренний раскол. Однако мы все же ожидали, что выборы пройдут спокойно. По нашим наблюдениям, это было неожиданностью и для правящей партии. Некоторые из них сейчас находятся возле больницы, стоят с потерянными лицами. В разговоре с представителями СМИ явно не могут подобрать слов, чтобы прокомментировать произошедшее.
Свою версию произошедшего высказал и представитель общегражданского движения «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян.
В большой части Квемокартли друг другу противостоят несколько групп, которые претендуют на лидерство. Представители этих групп постоянно переходят из одной партии в другую. Зачастую это противостояние проявляется в криминальных действиях. Мы около 20 лет наблюдаем за процессами в этом регионе и считаем, что в данном случае эти группы не сошлись в какой-то формуле. Мы не считаем, что какое-либо партийное противостояние здесь могло бы привести к таким итогам.
Считает Арнольд Степанян. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Мы еще вернемся в рубрике «Гость недели» к инциденту в Марнеуле, а пока о чем пишут и что читают в Цхинвале, в Южной Осетии. Обзор прессы Зарины Сынакоевой.
О проблеме занятости молодежи, а именно студентов, получивших образование в Российской Федерации, пишет Международное информационное агентство «Южная Осетия» сегодня. Агентство цитирует заместителя начальника управления государственных наград и кадровой политики администрации президента Южной Осетии Залину Абаеву. По ее словам, на имя президента и руководителя администрации президента Южной Осетии за последние 3 года обратились с заявлениями о трудоустройстве порядка 700 молодых специалистов, окончивших высшие образовательные учреждения России и Южной Осетии. Из них удалось трудоустроить лишь 5%. Между тем, лишь в 2015 году было зафиксировано, что более 1100 человек работают на нескольких местах. И это далеко не точные данные. Есть категория граждан, которые также умудряются работать на 4 и более местах, пишет агентство. Чаще всего с заявлениями о приеме на работу обращаются специалисты по линии юриспруденции и экономической сферы, стоматологи. Сегодня нашему государству необходимы специалисты в области сельского хозяйства, полиграфии. Нужны дизайнеры, экологи, ветеринары, агрономы, компьютерщики. В системе здравоохранения есть острая нехватка таких врачебных профессий, как фтизиатр, психиатр, онколог, ортопед. Нужны узкие специальности в области культуры. Но квоты на многие из этих специальностей остаются неиспользованными, так как в цене по-прежнему только юристы, экономисты и стоматологи. Начатый Министерством юстиции процесс ликвидации неактивных политических партий комментирует блогер Алам Парастаев. Если бы Минюст этого не сделал, то партиям надо было бы сделать это самим, пишет Парастаев. Одна из партий, которым грозит ликвидация, — Площадь Свободы. По своей сути, она была протестной и создавалась, рождалась в некой революционной обстановке. А тут настало спокойствие периода президентствования Леонида Тибилова, и площади просто негде было применить свой боевой запал. Многие из ее лидеров стали чиновниками и отошли от политики. Кое-кто занялся бизнесом, отмечает блогер. Но свой блог Парастаева заглавил так: «Ликвидация как активизация». Это он объясняет в последнем абзаце текста. В любом случае, ликвидация некоторых партий, как это ни странно звучит, поможет их активистам не только Площади Свободы, но и многим другим. Свободно, без груза былых политических связей, невыполненных обещаний, громких заявлений, приступить к формированию новых партий или общественных организаций. Юго-осетинские СМИ вчера опубликовали сообщение о том, что автомобили с юго-осетинскими номерами перестали пускать в Россию через пункт пропуска Нижний Зарамак. Такая информация появилась в соцсетях. Те машины, которые до 17 октября успели хотя бы один раз получить ввоз, могут и далее беспрепятственно получать этот самый ввоз. А вот те машины, которые пригнали вновь и которые впервые будут пересекать границу с Россией, тем будет отказано в этом праве. Делают они это якобы для борьбы с недобросовестными людьми, писали пользователи соцсетей. На второй день СМИ опубликовали комментарий представителя таможенной службы Российской Федерации в Южной Осетии Олега Ревы. Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в правилах пересечения границы с Россией нет. Никаких приказов, инструкций или постановлений правительства нет и не предполагается, сказал Рева. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Итак, рубрика «Гость недели». У нас в гостях Камила Ахмедова, который читает, слушатель уже слышал в материале Серго Бриглаза. Камила, добрый день.
Добрый день, я вас просто поправлю, у меня фамилия Мамедова.
Мамедова, простите, ради бога. Камила, что все-таки, по-вашему, произошло сегодня в Марнеуле, в Марнеульском районе?
В принципе, мы ждали, что у нас завтра выборы в местное самоуправление. Мы ждали, в принципе, что у нас все пройдет гладко, но вот нас немного разочаровали. Вчера была перестрелка и был ранен один из кандидатов от правящей партии в местный совет. Мажоритарный депутат из одного сельского управления. Это не смертельно, вернее, он в тяжелом состоянии, как говорят врачи, он сейчас находится под искусственным дыханием, ему провели сложную операцию. Была автоматная перестрелка, там были ранены 5 человек еще, но в самом тяжелом состоянии он.
Да-да, я слушаю.
Лидеры правящей партии, они не хотят это ассоциировать с предстоящими выборами и, в принципе, воздерживаются от каких-либо комментариев вообще. Мы оценим, они как бы в растерянности, и даже министр внутренних дел Мгебришвили, который находился вчера на месте событий, это было поздно вечером, где-то в 11 часов, он просит как бы это не оценивать как политическое событие, предвыборное.
И все-таки за 2 дня до выборов в штабе правящей партии такое происходит. Что говорят люди, какие версии есть у неправительственной организации, у оппозиции, у журналистов?
Оппозиция тоже старается воздерживаться, но, в принципе, они говорят, что за вообще период независимости Грузии, вот весь период, когда в Грузии проходят выборы, такое, чтобы, не среди бела дня, конечно, в 11 вечера, но все-таки люди с автоматами, мы такого еще не помним. Оппозиционеры это как бы сравнивают с Сирией и Афганистаном. То есть такое ощущение, ощущение безопасности, конечно, оно потеряно. Конечно, говорят о каких-то неполадках самой партии, то есть это внутренний какой-то разлад. Потому что предвыборный период, он был там, вообще в Марнеуле, был такой какой-то нестабильный, потому что практически за 3 недели до выборов у нас поменяли кандидатов в мэры, и это было очень спонтанно, они никак не могли договориться о списках, то есть менялись кандидаты, и потому тут идет речь больше о внутренних каких-то неразберихах.
А вот я уже слышал эту версию о внутренних неразберихах. А вот какого рода внутренние неразберихи могут быть в правящей партии, в таком беспокойном районе, как Марнеульский? В чем могут быть, как могут пролегать линии фронта и линии раскола среди тех, кто должен быть единомышленником?
Тут обычно у нас, как бы говорят, немного меняются направления. Наверное, все-таки здесь гражданская активность возрастает, потому что раньше классический вариант был того, что здесь, вы знаете, наверное, что здесь проживают этнические меньшинства, и классически здесь всегда проходило все тихо, потому что все традиционно, в кавычках, традиционно все поддерживали всегда правящую партию. Но в прошлом году были у нас парламентские выборы, и в том же Кызыл-Жыво оппозиционная партия набрала больше голосов, чем правящая. Кандидат оппозиционной партии. И тогда уже как бы были звонки о том, что все не так, как бы бывает традиционно. И тут сегодня Уже, то есть правящая партия очень активно работала на эти выборы, потому что они понимали, что уже тот традиционный расклад, который был обычно в период Шеварназа и, в принципе, и в период национального движения, в период Саакашвили, это уже не тот, да? То есть люди, в принципе, более открыто уже выражают свои желания и могут голосовать именно за того, за кого они считают нужным. В данной ситуации, в данный момент, тут как бы мнения немножко расходятся, потому что некоторые люди говорят населению, что это связано с личными бизнесами этого человека, это как бы личная расправа какая-то, потому что у раненого есть свои бизнесы, и вообще никто не понимает, зачем вообще он как бы пошел в политику, потому что у него и так было все хорошо, как бы у него есть свои бизнесы, у него все и так хорошо, и зачем вообще ему это все было нужно. И как бы идет речь о том, что там идет личные расправы.
Ну, вот вы заговорили сами о бизнесе, я хотел спросить. Ну, вот, насколько я понимаю, в таких локальных выборах представителями партии часто становятся представители бизнеса, у которых переносят свои политические разногласия из своей бизнес-среды. Насколько это оправдано такое предположение для вашего случая?
Ну, знаете как, у нас не всегда, у нас обычно бедные идут в классический вариант. В нашем случае у нас обычно бедные потом идут в политику и становятся богатыми бизнесменами. Тут как бы идет немножко наоборот, тут бизнес идет в политику, так что здесь как бы немного иначе.
Ну, это бизнес какой-то, то есть я вот не так спросил, какие-то действительно борьба идей наблюдается в Марнеульском районе? Вот такие страсти, которые доходили бы до вот такого уровня, до такого накала? Или это все-таки какая-то, ну, исключительная ситуация? Вы сказали, что просто какой-то Афганистан творился перед выборами в Марнеульском районе. С чем это было связано? Действительно, вот люди так отстаивали свое убеждение или как-то вот собирались, мобилизовывались ресурсы, семьи, силы, кланы и так далее?
Вы знаете, нет, к сожалению, вот все это не на таком высоком уровне, к сожалению. Вот как раз-таки перед эфиром я думала об этом, что, например, люди в центре, как бы, они более, у них есть больше возможности выбирать. У нас это провинция все-таки, да, несмотря на то, что мы в 30 километрах от центра, от Тбилиси, но здесь нет такой возможности. Мы выбираем только правящую и оппозицию, да, а как мы выбираем? То есть просто из чисто каких-то, то есть правящая партия, ну, потому что она правящая, у нее есть много административных ресурсов, и она их использует в открытую, и это подтверждает неправительственный сектор и международные наблюдатели, как бы она этого, в принципе, здесь и не скрывает, да. Оппозиция крутится, как она может, и, в принципе, нам выбирать не из чего, то есть нет каких-то, нет какого-то анализа, например, да, нет каких-то стратегических анализов. То есть вы вот выберете нас, и у нас есть, например, мы вам решим вот такую-такую-такую-то проблему, да. Например, очень абсурдно и смешно, когда тебе кандидат говорит, что местное самоуправление, когда ты выбираешь, и он обещает тебе сделать открытую торговую зону, да, но это просто, ты понимаешь, что интеллектуальные способности этого кандидата, ну, желают лучшего, да, или он обещает тебе повысить пенсии, ты понимаешь, что это нереально. То есть нам выбирать, в принципе, не из чего. Мы можем выбирать личные какие-то качества человека, да, и смотреть на перспективу.
Спасибо большое, спасибо большое. У нас была Камила Мамедова на прямой связи. Мы вернемся к нашему разговору в понедельник после выборов. Спасибо большое. Это был не гость, гость недели. Президентством провозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов находится в Москве с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба юго-осетинского лидера, этот визит служит дальнейшему укреплению отношений с Россией. Больше информации нету. Жанна Тарханова с подробностями.
Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гасиева пояснила «Эху Кавказа», что Анатолий Бибилов в ходе рабочего визита в Россию намерен обсудить с российскими партнерами готовящиеся к подписанию межправительственные соглашения.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находится сейчас с визитом визитом в Российскую Федерацию. Это рабочая поездка, она была запланирована заранее. В Москве он проводит ряд встреч, нацеленных на укрепление и развитие отношений с Россией. Южная Осетия также обсудит в Москве готовящиеся к подписанию соглашения экономического и социального характера.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает, что приоритетом для главы государства являются вопросы экономического сотрудничества с Россией.
И речь идет, скорее всего, об инвестиционной программе реального сектора экономики Южной Осетии. Потому что для Анатолия Пипилова очень важно, чтобы развить местный рынок, экономическую составляющую Южной Осетии, чтобы мы сами могли наполнять свой бюджет своими средствами. А учитывая его заявление в этой сфере, то я, скорее всего, оцениваю, что речь идет об этом.
Анатолий Бибилов часто посещает не только столицу России, президент Южной Осетии, частый гость и в Донецкой Народной Республике, и в Луганской Народной Республиках. На днях Анатолий Бибилов участвовал в церемонии открытия памятника погибшим добровольцам на Донбассе в Ростове-на-Дону. С рабочим визитом юго-осетинский президент бывал в России уже несколько раз. Сразу после избрания в апреле 2017 года у него состоялась рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. В Цхинвале ждут возвращения главы государства завтра. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Высший совет юстиции Грузии сегодня утвердил бессрочных судей. В голосовании не приняли участие глава Высшего совета Нино Гвинетаза и еще два члена совета, у которых коллегам есть серьезные замечания. Тему продолжит Мзи Парисишвили.
Из-за громких заявлений члена Высшего совета юстиции Назы Джанизашвили голосование по назначению бессрочных судей началось с опозданием на 4 часа. Назы Джанизашвили поделилась с журналистами тем, что ее конфиденциальные оценки стали известны раньше времени не только некоторым кандидатам в судьи, но и другим членам Совета юстиции. Из-за того, что у нее оказалось отличное от других мнение, утверждает Назы Джанизашвили, она стала предметом нападок со стороны своих коллег. «Я заявляю, что это серьезная проблема. Я должна быть защищена в первую очередь, поскольку кандидат не должен знать, какие оценки я ему поставила. Эта информация по закону конфиденциальна. К тому же неэтичное обращение ко мне со стороны членов Совета продолжается». Единственный из коллег, кто поддержал ее, был Вахтанг Чадлишвили. «У претензий Назы было достаточно оснований. Более того, неэтичное и некорректное отношение к ней члены Совета проявляли и раньше, а госпожа Джанизашвили это выносила с олимпийским спокойствием. Думаю, что некорректное высказывание, цинизм проявления собственной слабости и вредит только тому человеку, кто себе это позволяет». Дело в том, что из 15 членов Совета Назы Джанизашвили и Вахтанг Чадлишвили не действующие судьи, как все остальные. Чадлишвили вошла в Совет по квоте парламента, а Чадлишвили по квоте президента. Совет не принял во внимание даже мнение своего главы и председателя Верховного суда Нино Гвинетаце. Она предложила перенести голосование по 38 кандидатам, но большинство отклонило ее предложение. В ответ Нино Гвинетаце не стала принимать участие в голосовании. «Из-за возникших вопросов я не хочу брать на себя такую ответственность», — заявила она. В беседе с журналистами глава Высшего совета юстиции не стала вдаваться в подробности. До начала голосования она лишь отметила, что все заинтересованные стороны могли присутствовать на собеседовании кандидатов в судьи, и что процесс шел прозрачно. Тем не менее, Совет юстиции не стал прислушиваться к наблюдающим за процессом правозащитникам. В сегодняшнем заявлении коалиции за независимое прозрачное правосудие отмечается, что в ходе собеседования члены Совета проявляли явный фаворитизм к некоторым кандидатам, закрывали глаза на их незнание принципов Европейской конвенции по правам человека, не скрывали агрессию по отношению к двум членам Совета Джанизашвили и Мчадлишвили из-за их сложных и неудобных вопросов. «Мы призываем Совет с должной ответственностью подойти к вопросу назначения бессрочных судей и не поддерживать назначение тех, кто не соответствует минимальным критериям квалификации и добросовестности. Нужно разработать стандарт собеседования, который обеспечит равный подход ко всем кандидатам, и такие вопросы, которые реально дадут возможность выбрать достойного подготовленных и квалифицированных кандидатов, отмечается в заявлении правозащитников. Тем не менее, 11 членов Совета утвердили на неограниченный срок судейства только 34 кандидата из 38, чем не угодили оставшиеся 4, пока неизвестно. Как неизвестно в целом и позиция большинства Совета. На сайте Высшего Совета юстиции сказано лишь, что очередной конкурс судей начнется с 23 октября. Со стороны правящей силы комментариев не последовало. Завтра в Грузии пройдут выборы в местные органы самоуправления. Наряду с правозащитниками свое возмущение выразили в администрации президента. Советник главы государства по вопросам прав человека Каха Кожурица назвал факт крайне тревожным, который ни в коем случае нельзя оставлять без реагирования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске Навале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Неизвестные накануне вечером обстреляли в Марнеульском районе кандидата на муниципальных выборах в Грузии от правящей партии Джейхуна Човдарова. Ранены 4 человека, в том числе сам Човдаров, передают грузинские телекомпании с места происшествия. Джейхун Човдаров является мажоритарным кандидатом от «Грузинской мечты». В него стреляли из огнестрельного оружия. Ранены 4 человека, все они госпитализированы в местную клинику. Однако состояние одного из пострадавших тяжелое, и предположительно его перевезут в госпиталь в Тбилиси, передает общественный вещатель. На место происшествия отправился глава МВД страны Георгий Мгебришвили, который призвал журналистов воздержаться от распространения предварительных версий по поводу инцидента в Марнауле и рассматривать случившееся в политическом ключе. Неправительственные организации Грузии представили данные мониторинга средств массовой информации, которые освещали предвыборную кампанию. На телевидении было мало критических дискуссий, заявила представитель Хартии журналистской этики Нана Дзвилишвили. Обещания политиков в печатных СМИ не анализируются журналистами, отметил представитель Института гражданского развития Георгий Джологуа. Накануне состоялась пресс-конференция участников мониторинга СМИ, освещавших ход предвыборной кампании в Грузии. Мониторинг провели НПО «Хартия журналистской этики» и Институт гражданского развития при поддержке Евросоюза и программы развития ООН, передает «Кавказский узел». По словам участников пресс-конференции, исследование охватило до 60 национальных и региональных средств массовой информации, в том числе телеканалы, радио, печатные СМИ и интернет-СМИ. На заседании Постоянного совета ОБСЕ представители США и Евросоюза осудили действия России в оккупированных регионах Грузии. Как сообщили в МИД Грузии, на заседании по инициативе ЕС обсуждался ход женевских международных дискуссий, передает Грузия онлайн. На заседании заявление сделал постоянный представитель Грузии в ОБСЕ посол Константин Залдастанишвили, который предоставил Совету детальную информацию о 41-м раунде переговоров, который состоялся 10-11 октября. На заседании заявление сделали представители США и ЕС. К заявлению от имени ЕС присоединились бывшая Югославская республика, Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Норвегия, Украина и Молдова. Представитель ЕС призвал Российскую Федерацию к выполнению обязательств, взятых в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и подчеркнул необходимость посещения наблюдательной миссии ЕС самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. На силовых структурах лежит ответственность за обеспечение правопорядка в стране, но зачастую в самих структурах складывается довольно сложная ситуация с соблюдением закона, заявил сегодня глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба на совещании с руководством силовых структур.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Распространение на территории Абхазии мраморного клопа остается острейшей проблемой. Сегодня ее обсуждали члены Общественной палаты самопровозглашенной республики, куда пригласили специалистов. Обменялись впечатлениями, но как бороться с клопом, похоже, никто по-прежнему не знает. Тем временем на Абхазию могут обрушиться и новые напасти. С подробностями Елена Заводская.
Мраморные клопы, невероятно расплодившиеся в Абхазии, пожрали все, что было в их силах, на их огородах и плантациях. Специалисты говорят о том, что одним только ореховым плантациям был нанесен огромный урон, потеряно около 70% урожая ореха. Заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров рассказал членам общественной палаты о том, какие средства были направлены на борьбу с мраморным клопом в нынешнем году.
Мы принимаем все меры, насколько у нас хватает возможностей. С начала года мы уже занимаемся этой проблемой. Мы задействовали все, значит, международные организации, которые находятся в Абхазии. И ими тоже была оказана серьезная поддержка. Необходимые там ядохимикаты и так далее мы первый раз вот получили вот где-то в начале июля. Встречу провели еще в начале весны со всеми руководителями сельхозуправлений районов республики, главами администрации в борьбе против мраморного клопа. Была задействована авиация, была задействована техника МТС района. Минсельхозом более 8 миллионов рублей были приобретены препараты, которые необходимы. Это вот 12,5 миллионов было, которые международные организации. 5 миллионов было в районы. И в целом по сумме тоже это более 25 миллионов, которые были отпущены для борьбы с мраморным клопом.
Начальник государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджа сообщил, что в Абхазии необходимо подвергать пятикратной обработке более 90 тысяч гектаров ежегодно. На такую обработку требуется затратить более 600 миллионов рублей. Таких возможностей у бюджета Абхазии нет. Член общественной палаты, предприниматель Беслан Кварчия, дал оценку расчетам специалистов и сделал любопытное предложение. Он сказал:
мраморный клоп появился в Абхазии уже третий, если не ошибаюсь, четвертый год. Но все проблемы идут с Грузии. Вот в Грузии Ферреро Роше начала плантации закладывать, там итальянские сорта есть такой Джифони, орех. Вот они привезли мраморный клоп, с Грузии он к нам переселился. Если посчитать затраты, какое-то пятикратное лечение, вот, которое нужно, то смысла в нем экономического нет. Мы на эту сумму можем вообще закупать готовую продукцию. Все, стоимость всех наших сельхозугодий, если собрать и продать, оно не оправдает затраты только на озвучиваемое его лечение. Я думал предложить покупать у населения клоп. Пускай они сделают заготовительные пункты, и люди будут сдавать и им оплачивать. Это будет гораздо эффективнее и результативнее, чем просто травить природу и обливать ее дефицитом.
Беслан Кварчия выступил категорически против обработки растительного покрова Абхазии пестицидами. Он считает, что это нанесет больше вред природе, чем мраморный клоп. Один из членов общественной палаты сказал, что клопов завезли из американской лаборатории в Грузии. Ему возразил Савелий Читанава, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. Он напомнил о том, что в 1998 году мраморный клоп попал в Соединенные Штаты Америки вместе с товарами из Юго-Восточной Азии. И там уже на протяжении 19 лет ведут с ним серьезную борьбу. Савелий Читанава добавил:
атака этих инвайдеров на наш регион продолжается. Хочу при этом еще отметить, что страны, объединяющие Евросоюз, ежегодно издают бюллетень в виде списка о распространении инвайдеров различных вредителей на территории Европы. Из этого списка на территории Сочинского региона встречаются 20 видов. Из этих 20 видов 7 видов уже отмечено на территории Абхазии. Говорить, что оставшиеся 13 видов не проникнут к нам, мы не можем.
Завершил встречу в общественной палате Ашот Минасян, член парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, который заверил, что депутаты поддержат внесение в бюджет средств на борьбу с мраморным клопом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Другие итоги абхазской недели подведет Изида Чаня. Депутаты за работой, юбилей Абхазского университета и оружие в нерабочее время.
Значимых событий на этой неделе было немного. Самым заметным в череде юбилеев, награждений, поздравлений и чествований спортсменов, пожалуй, стало открытие осенней сессии парламента. Не столько потому, что на первом заседании были приняты решения особой важности, скорее из-за того, что заседание парламента нынче событие нерядовое. Парламент шестого созыва с заседанием не торопится, и на его семимесячном веку их было всего 9. К слову, в результате последнего заседания страна понесла ощутимые потери. Депутаты освободили от должности омбудсмена, даже не заслушав его отчета о проделанной работе, и в очередной раз традиционно не утвердили предложенную президентом кандидатуру судьи Конституционного суда. Это все, конечно, важно, но последствия этого заседания могли бы быть более значимыми. Да, еще было ратифицировано соглашение с Минздравом России об обязательном медицинском страховании для граждан России, проживающих в Абхазии. И принято решение о создании очередной рабочей группы по разработке законодательства о госслужащих. На моей памяти это уже будет третий вариант проекта закона. Тем временем в города и районы Абхазии поступили из России деньги по инвестиционному плану содействия социальной сфере. О том, как они будут освоены, рассказал и показал журналистам только глава Гудаутского района Руслан Ладария. Этому району за 3 года надо освоить 1 миллиард рублей. Деньги пойдут на капремонты, строительство школ и детских садов, замену лифтов в многоэтажных домах, восстановление и прокладку водоводов, ливневок, канализационных труб, насосных станций и очистных сооружений. Строители уже приступили к своей работе, и сегодня район, особенно его центральная часть, похожа на большую строительную площадку. К чести администрации района, из освоения средств она не стала делать тайну. Может, пример прозрачности окажется заразительным и за гудаутским главой последуют руководители других городов и районов, а также строители, выполняющие подрядные работы. К сожалению, выделенных денег не хватает на установку мусоперерабатывающего завода в Гудаутском районе. Мусор, который выводится из этого района в столицу, стал поводом для беспокойства депутатов Сухумского городского собрания. На своем заседании на этой неделе они говорили о необходимости создания новых мест захоронения мусора, что требует дополнительного финансирования. На неделе случился юбилей. Главный вуз страны, Абхазский государственный университет, отпраздновал свое 85-летие, в честь которого руководители вуза и его преподаватели были награждены различными орденами и медалями за вклад, который они внесли в науку и образование граждан нашей страны. Наград были удостоены ученые из дружественных вузов Московского госуниверситета, высших учебных заведений Северного Кавказа. Адвокаты Роберта Кешищяна, осужденного за убийство дочери, публично высказали свое несогласие с решением суда на пресс-конференции в Сухуми. Защита подвергла критике следствия и заявила, что судом было принято необоснованное решение, не подкрепленное доказательствами вины Кешищяна. В администрации города в очередной раз обсудили проблемы собираемости, а вернее несобираемости платежей за потребление энергии. Заместитель главы администрации города Леон Кварча поручил соответствующим службам предоставить информацию о несанкционированных присоединениях к электросетям и оснащению потребителей, в первую очередь юридических лиц, приборами учета электроэнергии. Администрация установила предельный срок погашения задолженности по электроэнергии как для юридических, так и для физических лиц до конца текущего года. Тема засилия мраморных клопов и вред, нанесенный сельскому хозяйству, обсудили на этой неделе и члены общественной палаты, которые так же, как и все остальные граждане страны, не очень представляют, что делать с этим явлением, поэтому предлагают различные экзотические способы борьбы с этим зверем. И завершилась рабочая неделя совещанием у президента, на котором глава государства поручил МВД и СКБ провести в госструктурах проверку на предмет употребления наркотических веществ сотрудниками министерств и ведомств. Президент также отметил необходимость контроля за незаконным ношением оружия, особенно госслужащими и в нерабочее время. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ахалгорский районный суд отказал в удовлетворении иска гражданской активистки Тамары Мяракишвили против прокуратуры Ахалгорского района. Мяракишвили пожаловалась на законность возбуждения против нее уголовного дела по статье «Клевета» на основании заявления главы регионального отделения партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. Ирина Келексаева следила за процессом.
Еще до начала разбирательства гражданская активистка Тамара Мяракишвили и ее адвокат Икрамжан Раматов сообщали о том, что судебное заседание, на котором будет вынесено решение относительно жалобы активистки, будет открытым. Однако судебные приставы перегородили дорогу в зал заседания. Судья запретил пускать в него посторонних людей, особенно журналистов. Когда я попыталась пройти к судье Дмитрию Техову, чтобы услышать мотивацию отказа от него самого, судебный пристав раскинул в стороны руки, лишив меня даже надежды пройти в помещение. Зато удивительным образом через пару минут в зал прошли два человека, не имеющие никакого отношения ни к процессу, ни к Мяракишвили, ни к прокуратуре, ни тем более к журналистике. Как выяснилось позже, они просто отодвинули пристава, громко заявили о своем праве присутствовать на открытом процессе, где и пробыли до его окончания. Само заседание длилось около 2 часов, еще 2 часа ждали вынесения вердикта районного судьи. Вердикт, вернее, постановление суда, по словам Тамары Мяракишвили, был предсказуем. Ее жалоба на действия прокуратуры, которая возбудила уголовное дело, была отклонена. «Я была к этому готова, и у меня не было даже реакции на зачитанный судьей текст», — говорит она, продолжает Тамара Мяракишвили.
«Я удивилась, если суд другое решение вынес, потому что сейчас против меня не выступили. И тогда, когда написал заявление Дряев, и сейчас как заявитель, против меня выступает власть, правящая власть. И для них играет демократа, если вот сейчас другое решение было вынесено. Это была игра демократию. Они это не использовали, эту возможность. Но есть еще другие инстанции. Это мы обжаловали решение прокуратуры. Прокуратура еще не закончила расследование. Потом еще будет другой суд. Мы идем вперед. Спасибо Единую Осетию за эту 2-месячную пиар-кампанию в пользу меня и за то, что сейчас будет еще. Мы не знаем, права человека не только Южная Осетия решает. Права человека решаются и в Европе, где есть больше демократии, больше защищенности прав человека, где сейчас министр иностранных дел.
По мнению активистки, возбуждение уголовного дела против нее вряд ли было не согласовано с Анатолием Бибиловым, который до сих пор не высказался по этому вопросу. Мяракишвили пригласила в суд депутатов парламента уполномоченного по правам человека при президенте, представители аппарата по постконфликтному урегулированию. Жаль, что ни один человек так и не пришел, и они не могли видеть, какие судебные процессы у нас проходят и как решается судьба граждан, против которых выступает правящая партия.
Как, например, прокурор кричал и с криком защищал интересы Дряева. С какой лексикой разговаривал Дряев? Как он кричал, что я хочу, чтобы Тамара выключила телефон? Зачем? Я записала весь суд, судебный процесс для вас, для журналистов, для будущего этого дела, потому что у вас тоже появится вопрос, что вот это ты говоришь, а где доказательства? Но они были против, чтобы я записала. Почему? Вся сила, все, не знаю, вся государство на их стороне. И чего они боялись, чтобы записать?
Решение суда об отказе в удовлетворении жалобы Мяракишвили в прокуратуре прокомментировал Эху Кавказа ее адвокат Икрамжан Раматов.
Ну, услышали постановление, мы полагаем, что это носит незаконный, необоснованный характер. В судебном заседании было четко, так скажем, доводы подтверждены с нашей стороны в подтверждение, так скажем, жалобы. Но опровергнуть прокурор ни потерпевший не смогли. Ни со ссылкой, так скажем, на нормы закона, ни по другим основаниям. И, естественно, нами будет проведена апелляционная жалоба на это постановление.
Представитель прокуратуры Лениногорского района сказал, что в деле есть новые обстоятельства и комментарии журналистам он будет готов дать позже. Не стал общаться с «Эхом Кавказа» и «Спартак Дряев». Ирина Келексаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
Мурат Гукимухов, как обычно, в пятницу подведет другие итоги Юго-Осетинской недели.
Эта неделя началась с весьма необычного для Южной Осетии заявления президента Анатолия Бибилова на встрече с жителями Дзаусского района. Говоря о проблемах развития экономики и причинах нежелания инвесторов вкладываться в республику, он указал, что виной тому юго-осетинская бюрократия, которая в последние годы требовала с потенциальных инвесторов долю в бизнесе за возможность беспрепятственно размещать деньги в Южную Осетию и осуществлять там хозяйственную деятельность. Теперь же, заявил Анатолий Бибилов, с этой преступной практикой покончено, и новая власть создает комфортные для бизнеса меняются условия. По словам помощника президента Вячеслава Габозова, речь идет о переформатировании отношений государства и бизнеса.
Есть понимание того, и президент это четко выразил, что необходимо упорядочить взаимоотношения между властью и бизнесом, делать четкие некоррупционные правила игры, единые для всех и понятные в первую очередь бизнесу, чтобы четко были обозначены все флажки, за которые не может выйти ни власть, ни бизнес, и взаимоотношения между ними регулируются строго законом, в том числе и, да, неприкосновенность собственности, возможность бизнесмену, что внутреннему, что внешнему, нормально осуществлять свою деятельность, не боясь того, что какие-то структуры или какие-то органы, в том числе и государственные, будут требовать от него больше, чем ему положено делать по закону.
На этой неделе в отставку ушла председатель Верховного суда Илона Хугаева. В разговоре по телефону с моей коллегой Ириной Келексаевой Илона Хугаева предупредила возможные домыслы по поводу своей отставки и сказала, что решение об уходе принимала сама. До того несколько раз разговаривала с президентом лично, просила принять ее отставку, в то время как Анатолий Бибилов советовал ей подождать начала обещанных судебных реформ. Сейчас ей предлагают место судьи Верховного суда, но, по словам Илоны Хугаевой, возвращаться работать в эту систему она не намерена. Ее устраивает выход в отставку, который предусматривает пожизненное содержание в размере 80% от зарплаты Верховного судьи и спокойную размеренную жизнь. До окончания срока полномочий Илоны Хугаевой оставалось пара месяцев. И все-таки, по мнению юго-осетинского общественника Тимура Скурбати, когда вместе с президентом меняются и судьи Верховного суда, это производит плохое впечатление, говорит Тимур Скурбати.
Для построения республики это очень плохо. Должна быть система, при которой Верховный суд действительно будет независим ни от президента, ни от кого. Я не знаю, как это сделать, и я думаю, новое назначение пока не будет соответствовать тем критериям, которые предъявляют независимому судье. То есть у нас демократия еще хромает, к моему великому сожалению. Судебная реформа должна быть направлена на независимость судей. Сейчас этого, насколько я знаю, пока нет. Я думаю, личностных качеств у судей хватает, чтобы быть честными и добросовестными, но, видимо, система построена так, что они пока не могут быть полностью независимыми. Мы должны следовать лучшим в мире примерам.
На этой неделе Минюст Республики направил в суд исковое заявление о ликвидации 3 из 14 зарегистрированных в республике политических партий, созданных в период президентства Леонида Тибилова. Это Площадь Свободы, Достоинство и Справедливость и ФИДАН. Причиной ликвидации партии стала их политическая несостоятельность. В течение 5 лет ни одна из них не приняла участия в президентских или парламентских выборах, заявила министр юстиции Залина Лалиева. Действия Министерства юстиции в интервью моей коллеге Жанне Тархановой разъяснил спикер парламента Петр Гасиев.
Что вы не говорили, Министерство юстиции начало проверку партии еще до того, как Анатолий стал президентом, до того, до парламентских выборов. Сейчас со сменой руководства Министерства юстиции это дело пошло быстрее и интенсивнее. Идет работа по проверке списков членов партии, вообще по всей их деятельности. Никаких репрессивных или иных законовских мер не предвидится. Любая партия, которая соответствует закону и положению о партиях, она как была, так и останется существовать. И политической, значит, какой-то подоплеки в этом искать не надо. Любая партия, у которой все в порядке, разумеется, сохранится и будет дальше работать, когда она считает нужным.
Законность предпринятых мер уже признали лидеры 2 политических партий. Председатель Достоинства и Справедливость Хоха Глойте и неформальный лидер партии Площадь Свободы Родион Сиукаев в интервью Жанне Тархановой.
Это сейчас идет становление партийной системы, я думаю, все будет нормально. Они по закону же ликвидируют, они же беззаконием не занимаются, наверное. Партия там в течение определенного времени не участвовала ни в парламентских, ни в президентских выборах, она по закону подлежит ликвидации. Поэтому они, насколько я знаю, следуют букве закона. Ничего беззаконного в их действиях нет.
На этой неделе состоялось первое судебное заседание в рамках уголовного дела о клевете на партию «Единая Осетия», в которой обвиняется гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Напомним, после выборов президента Анатолия Бибилова она заявила, что его сторонники еще до инаугурации уже примеряются к хлебным местам в районе. Они уже на этих местах, но Тамару все-таки обвиняют в клевете. Сегодня рассматривалась жалоба Тамары Меркашвили на незаконное возбуждение против нее уголовного дела Ленингорской районной прокуратурой. Основание для жалобы – норма закона, по которому объектом клеветы может быть только физическое лицо, но никак не партия или иное юридическое лицо. Первое рассмотрение жалобы было назначено во вторник, но оно не состоялось из-за неявки истца, председателя Ленингорского отделения партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. Но сегодня Спартак Дряев принял участие в судебном заседании. Суд отклонил жалобу Тамары Меркашвили, то есть признал уголовное дело по подозрению в клевете на юридическое лицо обоснованным. Примечательно, что судья ограничился только резолютивной частью постановления, без мотивировочной. Почему, понятно, ее нет и быть не может. Постановление — полный бред, ничего общего с буквой закона. Теперь этот бред будет обжалован в кассационной инстанции. Мне интересно, что будет дальше? Вслед за МИДом, Генпрокуратурой и судом, правда только на уровне района, продолжится ли дискредитация государственных институтов Южной Осетии в угоду амбиций Спартака Дряева? Или в Схинвале кто-то вдруг смекнет, что цель и средства несопоставимы по цене? Вот такое выдалась югостинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Вот уже 6 лет Сухумский дом юношеств сотрудничает с чешским экологическим движением «Насягнутие» из города Брно. О некоторых результатах этого сотрудничества рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Недавно, заглянув в Сухумский дом юношества, я увидел заместителя директора СДЮ Аиду Ладария, сидевшую в кабинете администрации вместе с двумя незнакомыми мне девушками. «Познакомься», — сказала Аида, — «это наши гости из Чехии, Кристина Студена и Ирена Маркович. Приехали для мониторинга нашей очередной общественной кампании, которая проводится при поддержке их НПО». Я, вспомнив ряд экологических инициатив сухумской молодежи в последние годы, заинтересовался и попросил Аиду рассказать о их совместной работе. Сегодня мы встретились, и она начала так.
А развитое гражданское общество – это такая важная составляющая вообще развития государства во всем мире. И это очень важно, когда находятся для такой страны, как Абхазия, международные организации, готовые поддерживать гражданские инициативы. Вот такой организацией является экологическое независимое движение «Насягнутие», которое располагается в городе Брно, Чешская Республика, и с которой мы сотрудничаем уже с 2011 года. В чем состоит как бы суть проекта поддержки гражданских инициатив? Там несколько составляющих. Это обучающие тренинги, это поддержка самих этих, это микрогранты инициатив и стажировка в Чехии. И самое главное, что эта организация не ставит никаких ограничений для нас, не ставит никакие рамки. Ваша инициатива, и мы ее поддерживаем. А инициативы, они в основном направлены на решение тех социальных проблем, которые, к сожалению, все еще в большом количестве у нас в стране, да и не только у нас в стране, а во всем мире. И «Насягнутие» работает вот в этом направлении во многих странах. Кстати, им исполнилось буквально неделю назад 20 лет, и это одна из самых крупных и таких продвинутых организаций в Чешской Республике.
Среди общественных компаний, поддержанных организацией «Насягнутие» в Абхазии, были «Сухум выбирает велосипеды», «Равноправие на дорогах», «Борьба против применения в быту полиэтиленовых пакетов», в результате которой ряд магазинов перешел на использование бумажных пакетов. Аида Ладария продолжила.
Одна из самых таких больших движений, что ли, которые поддержали «Насягнутие», это вот движение «За чистый город». За зеленый город. Было несколько мини-грантов выделено именно на реализацию этих проектов. Вот, например, в парк перед администрацией. Там молодая организация «Эко Кярас», они высадили там цветы. Если помнишь, был какой-то момент, тогда это было в каком году? В 14-м, что ли. И они посадили деревья. И после этого администрация обратила внимание и тоже стала заниматься уже серьезно озеленением. И, например, парк около площади Свободы, да? И там тоже начинался вот молодежный клуб «Дюна» Сухумского дома юношества. Делал там проект, и они стали убирать. И торгово-промышленная палата перехватила инициативу. И это здорово, да. Потому что это и есть задача общественных компаний вообще – привлечь внимание людей. Да, это маленькие гранты, недорогие, не очень большие. И ребята, которые делают эти проекты, они не получают там зарплату. Другая составляющая – это очень интересные тренинги, которые проводят, помимо тренингов по тому, как проводить общественные кампании, не сихнуть, и еще знакомит наших ребят с современными IT-технологиями, так называемыми. Например, как создать очень быстро сайт. Меня поразила на одном тренинге очень интересная инициатива, которую осуществлена в Чешской Республике. Молодые активисты создали такой сайт, на котором они обозначили места, где в Брно берут взятки, например. Это была такая интерактивная карта с теми местами, и люди очень инициативно, надо сказать, участвовали в этом. Сообщали ребятам, что вот в этом учреждении берут взятки.
Ну, наш попробует это сделать, тут же голову проломят.
Мы сошлись с Аидой в том, что не все, конечно, учитывая разницу в менталитете и степени терпимости, переносимо из чешского общественного пространства в абхазское. Но никто, конечно, такой задачи и не ставит. Главное в том, что поддержка чешских коллег помогает не только решать насущные социальные и экологические задачи, стоящие перед обществом, но и воспитывать людей с активной гражданской позицией. Большинство молодых сухумских активистов, таких как Илона Хвартская, Виктория Цулая, Елена Франкопола, Георгий Бжания, это, кстати, воспитанники СДЮ, ходившие сюда в различные секции еще школьниками. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.